Вот. А что касается лидерства, что касается руководства, то это мужской принцип. То есть это сфера неформального как бы отношений, то есть отношения основаны на истинности чего-либо. То есть лидер — это тот, кто спрашивает. Вот кто является нашим лидером? Кто является нашим руководителем? Наш руководитель или лидер — это тот, кто говорит нам, какова истина, он говорит нам, какова она, сообщает нам что-то, дает нам какую-то очень важную, ценную информацию. Он является нашим учителем или лидером. Или это тот человек, который пытается пробудить в нас осознание, интерес, вопрошение, тот, кто пробуждает в нас осознанность, осознанное отношение к тому, что мы видим вокруг нас, пробуждает в нас личностную ответственность, личностную позицию. Может быть, это наш лидер? Да. То есть вот этот момент, а это очень редко встречается. Это очень сложно найти, потому что в основном эта сфера, она чисто инструктивная, то есть она формальная, формально-религиозная. Сфера лидерства, сфера... Когда я говорю о религии, я не имею в виду обязательно церковь. Религия — это вот, это общество, в котором мы живем, оно целиком религиозно. Атеизм — это тоже религия определенно, со своими ритуалами. Это все религиозная сфера. Это сфера общества. Любое общество само по себе – это религиозное явление. Потому что в обществе присутствуют некоторые представления, ритуалы и так далее. Вот. Но лидерство осуществляется в личностной сфере, оно осуществляется, руководство осуществляется здесь, в сфере личности. Поэтому, если мы говорим о лидере, лидер – это личность. И это личность, которая видит в другом человеке личность. Быть личностью значит видеть в другом человеке личность и пробуждать эту личность в бессознательном, вот в этой сфере ложного эго, пробуждать эту личность, помочь, помогать этой личности проявиться, пробудиться. Вот это и есть, собственно говоря, принцип руководства истины, не ложный, как это распространено на уровне подмен, на уровне того, что мы имеем. Таким образом, мы являемся в основном ложными учениками. Ложный ученик — это тот, кто хочет иметь учителя. Истинный ученик — это тот, кто хочет быть учеником. А ложный ученик — это тот, кто хочет иметь учителя. Ложный ученик хочет, чтобы ему все объяснили, дали ему какое-то вот, так сказать, возвышенное понимание, такое очень, такое сокровенное знание, да, или такое очень глубокое знание. А истинный ученик — это тот, кто понимает, что истинное знание добывается в труде и служении. И вот на этот труд и служение нас вдохновляет как раз истинный учитель, который понимает, что настоящее счастье, оно в труде и служении. Поэтому истинный учитель у нас вдохновляет на поиски истины в своем собственном сердце, а не где-то на стороне. Истина находится в нашем собственном сердце. И ее невозможно получить извне. Поэтому настоящий лидер, например, если отец или мать, они являются настоящими лидерами своих детей, они не ограждают своих детей от жизни. Вот как бы мой ребенок там не ошибся, как бы мой ребенок там не споткнулся, как бы мой ребенок там... То есть они не создают тепличных условий, они просто обсуждают со своими подопечными ценности жизни, вот и все. Просто обсуждают, какова твоя позиция, почему ты так поступил, что ты узнал. И что тебе дало это знание? И почему ты считаешь, что это знание истинное? То есть идет личностный обмен. В этом случае человек развивается в своем естественном темпе. Он не пытается ни на кого произвести впечатление, потому что это не надо учителю, чтобы ты произвел на него впечатление своими познаниями там, или какими-то достижениями. Учителю это не нужно. Учителю не нужно, чтобы ты стал кем-то. Учителю нужно, чтобы ты был самим собой. Истинному учителю. Поэтому, имея дело с истинным учителем и с истинным лидером, человек, безусловно, успокаивается и начинает заниматься настоящей внутренней работой. И за счет этого он достигает настоящих результатов. То есть у него проявляется внутренняя сила. Что делает ложный учитель? Ложный учитель ориентирует человека на не на то, чтобы быть личностью, а на то, чтобы иметь что-то, иметь какие-то знания, иметь какие-то результаты, иметь карьеру, внешние достижения. Если человек имеет дело с ложным лидером, он будет стараться действовать просто для того, чтобы удовлетворить чьи-то ожидания, ожидания того, кто для нас важен. Учитель занимает очень высокое положение. Он авторитет для нас. И мы хотим обратить его внимание на себя. Так поступают дети. Дети хотят обратить на себя внимание своих родителей, и ради этого они, как известно, совершают множество всяких глупостей, для того, чтобы заслужить любовь. Но если родители дают своим детям любовь, не потому, что дети это заслужили, а потому, что дети являются личностями, то дети, они начинают действовать как личности в этом случае. Качество заказа очень важно. На что направлен заказ? То есть лидер – это тот, от кого исходит заказ. Но на что направлен этот заказ? Чего я от тебя хочу? Я хочу от тебя, чтобы ты скажем, добился чего-то в жизни, да? Кому-то что-то доказал? Или я хочу или я хочу от тебя, чтобы ты просто понял, в чем заключается смысл твоего бытия, чтобы ты стал счастлив именно во внутреннем своем состоянии личностном. Если первое, то тогда, безусловно, я буду оценивать своего подопечного, ставить ему оценки, как у нас в школах делают, да? У нас же дети учатся в основном потому, что они получают оценки.
Важно, кем ты будешь, важно, каким ты будешь.
Да. И даже это не важно. Вот. Этот момент важен, чтобы просто нашел себя, нашел как бы вот свое предназначение. Вот этот момент действует, и благодаря присутствию этой реальности все и существует. В основном все люди скованы из-за того, что заказ, который приходит, он не ориентирован на пробуждение нашего отношения к жизни, нашего сознания. Заказ в основном касается каких-то внешних вещей, поэтому мы как белки в колесе, мы постоянно вовлечены в какой-то внешний процесс, то есть мы постоянно мчимся за чем-то, просто чтобы кому-то угодить, чтобы чему-то соответствовать. В основном это разрушительно действует на мужчин. То есть мужчина пытается, вместо того, чтобы заниматься вопросами личной ответственности, чтобы определить для себя личную ответственность, он пытается быть крутым в глазах других, в глазах женщины, вот, в глазах общества и так далее. Вот. И из-за этого он постоянно вот куда-то бежит, он постоянно стремится к каким-то деньгам, он все время пытается получить какие-то внешние достижения. Он не приходит на занятия по связанные с самоосознанием, с шабдой. В основном женщины приходят. Ну, конечно, мужчины тоже приходят, если у них есть эта ответственность. Но женщин большинство. Вот. Мужчины в это время, пока женщины на лекциях сидят, они пытаются что-то кому-то доказать. Доказать своей жене, что я на самом деле не такой уж и плохой, не такой уж и бесполезный. Или еще что-то такое сделать. Вот, вся эта жизнь, она, безусловно, является такой очень источником многочисленных страданий, потому что людям не угодишь все равно. Мы не можем кому-то угодить. Это невозможно. В результате все равно будет пустота и разочарование. Поэтому для того, чтобы в действительности быть успешным, первое, что необходимо сделать, необходимо достичь состояния изобилия. Вот это то, что я вам хочу сообщить. Это очень важный момент. Итак, есть понятие изобилие и дефицит. Мы уже упоминали об этих вещах, я здесь это просто запишу. То есть дефицит. Есть изобилие. Ведическое знание говорит о том, что настоящий прогресс человека начинается тогда, когда он обнаруживает присутствие изобилия, то есть обнаруживает присутствие полноты или целостности в своей собственной жизни. На техническом языке, обыденном, это называется словом благодарность. Но мы говорим благодарность, мы, как правило, имеем в виду не то. Под благодарностью мы имеем в виду, что кто-то для нас что-то сделал, мы его, ну, сказали спасибо, да, то есть мы поблагодарили. Но когда мы здесь говорим благодарность – это состояние ощущения радости и восторга, и как бы ощущения важности чего-то, когда мы видим присутствие даров, присутствие ресурсов определенных, возможностей, и мы испытываем вот этот вот восторг творчества, вот это изобилие. Понимаете, когда у человека есть дело, то есть когда человек находится в творческом состоянии, он испытывает состояние полноты внутренней, расширяющейся полноты, и он как бы настолько, вот это его внутреннее состояние, в котором он находится, оно просто проявляется вовне как изобилие, как удача, как успех, просто потому что окружающие люди, то есть все, кто нас окружает, они как бы начинают относиться к нам как бы у людей пропадает зависть, у людей пропадают претензии по отношению к нам. Потому что мы испытываем претензии по отношению к тому, кто несчастлив. Если человек счастлив, если он внутренне занят, если он вдохновлен, мы смотрим на этого человека и мы видим, вот это мой настоящий друг, вот это мой настоящий доброжелатель, вот это мой настоящий лидер. Ему ничего от меня не надо, потому что он полон, я вам очень благодарен. Он очень полон, у него есть изобилие. Поэтому моя зависть, она дезактивируется. Я не могу ему завидовать. Понимаете, да? Это очень важно. Да, то есть люди, они начинают по-настоящему строить свою семью с кем-то, настоящую семью, настоящую команду, настоящие там соратники появляются, друзья, только в том случае, если мы обнаруживаем независимую личность, то есть личность, имеющую внутри себя изобилие. Только вокруг такой личности может образовываться настоящее общество, в котором присутствует вот это вот счастье или как бы вот радость взаимоотношений. Вот это системообразующий принцип. лидерство. Лидер тот, кому ничего других не нужно, он просто хочет общаться, обмениваться ценностями, он интересуется другими личностями, ему, он испытывает это чудо, то есть он находится в состоянии ученика, который постоянно вот вовлекает других в это ученичество, в этот творческий процесс. Это вот настоящая вещь. Поэтому нужно стараться усваивать вот эту ценность в своей жизни, нужно приучать себя к ценности изобилия, нужно находить это изобилие при любых жизненных обстоятельствах. В каком бы дефиците вы ни оказались, в каких бы сложностях вы ни оказались, вы обязаны соприкоснуться с изобилием, которое живет внутри вас. Если вы соглашаетесь с тем, что вы ученик, что это ваша сущность, то с этого момента ваша, как говорят в ведической культуре, садхана, то есть практика, садхана означает практика, заключается в том, что вы обязательно должны чувствовать в себе вот это вот присутствие изобилия, присутствие вот этой ценности, творческой ценности. Когда вы это делаете, вы обнаруживаете, что на самом деле то, что вам казалось вашей неудачей, проблемой, каким-то негативом, да, это есть не что иное, как просто замечательный, удивительный урок вашего учителя. Это просто урок. То есть человек, который не занимает эту позицию, он разделяет мир на хорошее, плохое, там, счастье, несчастье и так далее. Но для ученика не существует счастье и несчастье. Для него существует только радость творчества, радость обучения. И поэтому для истинного ученика, истинный ученик одинаково принимает так называемую удачу, так называемое поражение. Для него и то, и другое ценно. Для него ценно его собственные слабости, для него очень ценны. Я сейчас говорю парадоксальные вещи, но они очень важны, потому что они указывают на существование подмен. То есть для человека, который находится в этой позиции дефицита, ему очень легко управлять, потому что ты просто укажи на человека его, на его слабость, и за эту слабость его сразу же можно зацепить. А вот и такой. И все. И с этого момента человек становится управляемым. И вот люди друг другу давят на эти болевые точки. Ты такой, а ты такая, там, или еще что-то такое. Да? Ты через это пытается друг другом манипулировать. Но когда ученик слышит о какой-то своей слабости, он радуется. О, так у меня есть, оказывается, такая слабость. Интересно, а что такое слабость для ученика? Слабость – это его возможность, это его перспектива. Человек, у которого есть изобилие, он думает такую вещь, он думает, я счастлив сейчас от того, что у меня есть столько замечательных даров, столько замечательных возможностей. Насколько же я счастлив буду, когда я преодолею свою слабость? То есть указание на каких-то недостатков в человеке, он воспринимает это просто как свои перспективы, как свою возможность. Это понимание, но вообще недоступно для людей, которые находятся в этой сфере, в сфере протягши, потому что они все понимают с точностью наоборот. Таких людей называют идеалистами. Людей, которые находятся в сфере протягши, называют идеалистами. То есть они воспринимают не реальность, они воспринимают некоторые фантазии, идеалы. Вот у человека есть некий идеал, я хочу быть здоровым, да? Это идеал. Человек стремится к здоровью. Вот у него что-то заболело, и он сразу впадает в панику. Вот у меня болезнь. И он хочет, он приходит другим и рассказывает о своих болезнях. То есть для человека, который, человек рассказывает о своих болезнях, потому что эти болезни дают ему возможности заслужить, то есть получить какую-то любовь со стороны окружающих. Вот я такой больной. И все сразу начинают его жалеть. О, ты такой больной, да? В действительности это не что иное, как проявление определенного неверного отношения к жизни. Поскольку у человека нет слабой связи с откровением, он думает, что он либо переживает по поводу своих недостатков, либо начинает этими недостатками бравировать, как бы для того, чтобы заслужить чью-то любовь, заслужить, чтобы его пожалели там или еще что-то такое. Таким образом, вот это очень важный момент. Это некая ценность, которая доступна для любого человека, который действительно хочет получить благословение и откровение. Необходимо практиковать созерцание, изобилие присутствующего в нашей жизни, в нашем сердце, в мире, который нас окружает. Такой человек становится другом по отношению к миру, и мир становится другом по отношению к такому человеку. Только через этот путь можно избавиться от кармы. Потому что карма есть не что иное, как приложение к неблагодарному существу, который блуждает в этом мире и пытается сказать всем, что его не любят. Вот как только человек укореняется в своем дефиците, его дефицит усугубляется. Природа как бы подтверждает, да, тебя не любят, но раз ты считаешь, что тебя не любят, ну, получай дальше. Вот это вот и есть, собственно, секрет жизни. Если вы посмотрите на людей, которые бедные, больные, так, которые неудачливые, одинокие, брошенные, если вы посмотрите на этих людей, вы обнаружите, что все они неблагодарны. Вот если вы близко познакомитесь с этим человеком, вы увидите, что он неблагодарен. И вы можете подумать, что эта неблагодарность является следствием его плохой судьбы, что вот он его обделила жизнь, он поэтому такой неблагодарный. На самом деле все наоборот. Вот эта его жизнь является следствием неблагодарности, которую он в себе культивировал, этот человек. И чем больше он упорствует, упрямствует в своей позиции дефицита, тем более жесткие уроки ему преподносит наш гуру, природа. Поэтому настоящий учитель, чем он отличается от ложного учителя? Ложный учитель пытается управлять подопечным, и он взращивает в подопечном ощущение дефицита. То есть ощущение того, что подопечный невежественен. Ты невежественен, поэтому должен приходить ко мне и учиться у меня. Если не будешь ко мне приходить, будешь страдать. Чувствуете? Что делает ложный учитель? Ложный учитель дает ощущение человеку, что он именно как бы должен зависеть от него. И чем больше человек получает знания у такого ложного учителя, информация, это не знание, это информация, это иллюзия на самом деле. Чем больше человек получает этой информации, тем больше он нуждается в этой, как бы, потому что проблемы это не решаются, они еще больше усугубляются. Знаете, это похоже на врачей. Вот врачи – это ложные учителя. Они, их идея заключается в том, чтобы сообщить человеку, что он болен. И фактически, как бы, то лечение, которое они предлагают, оно, как, это лечение, как правило, оно делает человека зависимым от лекарств, либо появляются какие-то другие болезни, то есть количество врачей увеличивается, количество лекарств увеличится, но люди становятся все больнее, больнее и больнее. Потому что сама идея врачевания заключается в том, что как бы ты больной, и ты должен приходить и лечиться. То есть врач не сообщает идею, что ты здоровый на самом деле. Чего ты сюда пришел? Ты здоровый. Просто вот тебе нужно изменить свое отношение, как бы, и никаких болезней у тебя не будет. Поработай над своим сознанием вот в этом направлении, и просто больше не приходи ко мне вообще, нечего тебе тут делать. Понимаете? Нет, врачу надо, чтобы приходили больные. Как можно, чем больше будет больных, тем лучше для врача. Точно так же с учителями происходит. Чем больше невежественных людей в этом мире, тем больше будет обращаться к учителям, понимаете? Поэтому ложные учителя, они плодятся, как на дрожжах, потому что они проповедуют в обществе невежество. Это невежество увеличивается, и люди все больше и больше нуждаются. Как вот, например, в Соединенных Штатах. Там, вы знаете, что каждый второй человек в Соединенных Штатах имеет этого, как это называется, психоаналитика, да? Среди людей, которые занимаются конкретной социальной деятельностью, то есть находятся в бегах, то есть бизнес там, вот это вот все. Они, почему? Потому что они, как бы, у них уже с психикой проблемы, понимаете? Чем больше у человека, чем больше этих психоаналитиков, тем больше как бы сумасшествия возникает у людей. Почему? Потому что идеи, которые они сообщают, это инструктивные идеи, то есть людей инструктируют. Вот это снадобье, вот это снадобье, примени вот это, не помогает, вот примени вот это, понимаете? Но никто не ориентирует людей на работу со своим сознанием, на приобщение к изобилию, которое есть внутри самого человека. Потому что если человек узнает о том, что решение есть внутри самого, так он же перестанет приходить к психоаналитикам. Без комментариев. Хорошо. Будем смеяться. Смеется тот, кто смеется последним. Итак, задача, которая существует у ложных гуру, заключается в том, чтобы усилить чувство зависимости. То есть признаком успешного врача, успешного учителя является то, что подопечный перестает к нему постоянно приходить со своими проблемами. Не то, что его просто как бы он отфутболил всех своих подопечных просто, и они перестали к нему приходить, не в этом смысле, а просто он сообщил им определенные, как бы обсудил с ними определенные ценности, которые заработали внутри самого человека. И точно так же истинный врач – это тот, кто сообщил человеку определенное отношение к телу, к своему здоровью, к своему психическому состоянию, да, обсудил с ним какие-то важные вопросы, которые так получилось, что человек просто он понял, что он не нуждается во врачах, он может сам, его дух может сам служить его телу, уму должным образом, так что тело его не болеет, ничего не разваливается, все нормально, все хорошо. Вот это признак общения с истинным лидером или с истинным учителем. Я сейчас просто расскажу, ну как бы вот мы вот этот момент сейчас определили это понятие. То есть оно вот именно такое. Если устранить подмену, то оно будет вот именно таким. Итак, идеализация это как бы стремление к чему-то такому, что в реальности не существует. То есть не существует в реальности, допустим, идеальных учителей, да? Не существует в реальности таких вещей, как, ну, допустим, здоровье. О каком здоровье мы говорим? Вы знаете, что сам факт наличия у нас материального тела – это уже болезнь? Вот есть дух, и у него есть собственное духовное тело. А то, что у нас есть вот это вот тело, состоящее из ума, материального тела, ума и материального разума, это, собственно, болезнь нашего духа. Опухоль на душе. И вот мы хотим быть здоровыми. У меня что-то опухоль болит. Ну, понятно, что она у тебя болит. Что это опухоль. Если ты хочешь быть здоровым, тогда тебе надо избавиться от опухоли. А для этого должен осознать свою истинную сущность. А не так, что ты приходишь к врачу, он тебе говорит, а, у тебя опухоль заболела. Ну ладно, сейчас мы сделаем так, что она будет болеть меньше. Вот тебе немного аспирина, вот тебе очередная инструкция. Ну, с опухолью будет полегче. Хорошо. Нормально. Но почему это называется ложный учитель или ложный лидер? Потому что когда у нас перестает болеть опухоль, мы забываем о реальности жизни. Мы начинаем думать, что у нас все хорошо. То есть мы, когда у нас что-то заболело, мы начинаем что-то думать, что-то не так, надо пойти там что-то. Вот. А как только у нас сразу все хорошо, мы сразу засыпаем, успокаиваемся, понимаете? Поэтому возникает вопрос, эти люди реально, они несут благо. То есть мы делаем, приносим ли мы благо с таким отношением? Или мы приносим вред? Это серьезный вопрос. Вопросы, комментарии? Да, пожалуйста. Так. Если болеет ребенок, то тогда мы просто действуем на уровне как бы материнской заботы. Мы должны позаботиться о теле, ну то есть защитить просто ребенка от болезни. Ну просто мы должны использовать какие-то лекарства, обеспечить необходимый уровень защиты. Вот. Но если речь идет именно о болезни, безусловно. Потому что зачастую дети болеют из-за того, что они чувствуют некоторое давление, либо чувствуют какое-то, ну то есть за этим может стоять просто определенное желание любви со стороны старших. Вот у многих болезней, вот именно особенно у детей, вот есть такая причина. Врожденная травма? Ну, врожденная травма, это имеет, она имеет только как бы одно объяснение. Это определенное как бы на бессознательном уровне, это определенный кармический знак. То есть это указывает на определенную, как сказать, на то, что человек не решил проблемы, важные жизненные проблемы в прошлом рождении, в прошлом воплощении. Да.
Вот каждый из нас бывает в состоянии учителя. Вы не могли бы привести какой-то пример, когда происходит обучение вот, из состояния изобилия? Прием какой-то или пример? Вот, как все-таки вот, производить это обучение в состоянии изобилия?
Что-что? Как вы сказали? А, да.
Вопрос решается автоматически. Когда все станет, это открывается.
То есть вы встречаетесь с человеком, он рассказывает вам о своих проблемах, да? И как бы, если вы действуете как ложный учитель, то вы будете давать человеку рецепты, да, как решить его проблему. Если вы действуете как истинный лидер или учитель, вы действуете как слуга, и в этом случае вы обсуждаете с человеком, как бы впускаете с человеком в совместное исследование его жизни, да? То есть как бы вы сопровождаете человека в поиске ответов на те вопросы, которые послужили причиной его проблем. Человек должен сам ответить на эти вопросы. но вы просто сопровождаете его, идете вместе с ним. То есть вы должны отправиться, взять человека за руку и отправиться вместе с человеком в путь нахождения ответов, нахождения причины того, что с ним происходит. И когда вы это делаете, то у человека появляется удивительный опыт, он начинает понимать, так я же сам могу это делать. Мне не нужно будет постоянно приходить. Если человек один-два раза такой опыт получил, он начинает понимать, так я же могу и сам это делать. И не только сам могу это делать, я могу еще и другим помогать это делать. Понимаете, вот важный момент заключается в следующем. Вот что делает ложный учитель? Ложный учитель, он создает тайну вокруг знания. То есть он как бы хочет сказать подопечному, что у него есть особые сакральные знания, которые позволяют ему давать готовые ответы на вопросы, которые ему задают. То есть давать ему рецепты, вот сделай так, как я тебе говорю, и у тебя все будет хорошо. Но он не объясняет методологию или, ну как бы, не позволяет, не открывает человеку путь, каким образом он может прийти к пониманию к этому всему. Вот так действует ложный учитель. И поэтому, когда человек получает ответ, и это срабатывает, это оказывается действительно так, а это в принципе несложно. Потому что если есть определенный опыт, как бы вот в такой наставнической какой-то деятельности, в какой-то мистической практике, в йоге там или еще что-то, то вы легко сможете дать практически на любой вопрос ответ, который человеку поможет. Но вы даете ответ с позиции тех знаний, которые человеку неизвестны, так ведь? И когда человек получает эти ответы, применяет их, и он получает некое облегчение, он начинает зависеть, он попадает в слепую зависимость от своего наставника. Поэтому вот пример, вы просили практический пример, я вам дал его, то есть вот это, я вам даже дал метод, как это делает истинный учитель. Он должен пройти вместе с учеником эту работу так, чтобы ученик увидел, как это работает, и чтобы он сам смог это воспроизвести. Вот в этом заключается служение истинного наставника или с истинного лидера.
Ситуация в двух словах. Значит, человек был в определенном состоянии. Да? Uh-huh. То есть был учитель, он был учеником, учитель наставлял. Через некоторое время ученик понял, что это неправильно. Начал как бы из-под влияния учителя уходить. Uh-huh. И учитель говорит, слушай, он на голову болеет, я его веду к благополучию, к изобилию, да? А он не хочет в баню со мной ходить, деньги зарабатывать. Ну, каким образом, понятно, да, криминальным. И окружение тоже смотрит и говорит, что-то с ним неправильно, он, наверное, заболел. Вот как в этой ситуации, просто выйти из этого, объяснить им, что я пою, потому что у меня в душе душевный комфорт, мне очень здорово, а не потому что мне крышу снесло, я вот везде плохо, а я хожу и пою. Они говорят, сумасшедший какой-то. А? И вот как, вот я сейчас в такой ситуации, они смотрят мне в глаза и иногда говорят, еще у нас все хорошо. Я говорю, ну раз я пою, значит у меня хорошо. Они говорят, да нет, мол, сумасшедшие тоже улыбаются. А это вот как-то настороженность. Я не знаю, как его объяснить, понимаете? Они не готовы принять вот меня таким, какой я. Они же помнят, какой я был там, щеки надуют, такой важный.
Не расстраивайтесь по этому поводу.
Да я-то не расстраиваюсь, я просто думаю. Меня это не трогает, ну они бедолашки. Я не знаю, как им объяснить, что есть другое состояние. Меня это уже не трогает. Что они там обо мне говорят, я знаю, что соберем на лечение.
Понимаете, единственное, что беспокоит близких нам людей, бывших друзей или существующих каких-то знакомых, это то, что мы начинаем отдаляться от них, то есть выпадаем из их общества, из их круга. Да, да. Поэтому водку, да, пьянствовать и так далее. Поэтому как бы вот тут вот искусство. Вот наш с вами семинар мы назвали «Наука взаимоотношений», потому что я вам даю методологию, но есть еще искусство взаимоотношений. Искусство взаимоотношений – это уже когда мы практикуем эту науку, то тогда мы начинаем что делать? Мы как бы говорим, ребята, ну я с вами, я могу даже с вами в баню сходить, но водку с вами пьянствовать я не буду, у меня как бы есть свои там приколы, то есть вот я возьму там с собой свой любимый там сок, но в баню с вами схожу, потому что я вас люблю, как бы вы не дур. То есть здесь важный момент, что если вы входите в какую-то новую сферу, которая неизвестна тем людям, с которыми вы были связаны, то вы не должны это делать как бы в режиме отчуждения, то есть в режиме как бы противопоставления. Или вот я-то такой, а вы там такие, да, то есть тогда да, тогда не буду, ну как бы вот понятно, там крыша поехала. Вот. А если вы даете понять, что ребята, ну как бы я по-прежнему с вами, но у меня просто еще появились какие-то вещи такие, которые мне нравятся, которые меня вдохновляют, то они скажут, ну да, ну вот, ну как бы. Понимаете, то есть ничего, трудно уже что-то будет сказать, потому что вы же не отвергаете, понимаете, вы не нарушаете законы любви. Вот этот момент важен, потому что часто бывает, что когда у нас, для нас что-то новое возникает, у нас проявляется такой момент как бы гордыни или какого-то такого, нам хочется обновления какого-то, да, хочется какого-то перезагрузки какой-то своей жизни. И мы просто берем и отвергаем все, что было до этого. Этого следует, ну как бы не стоит так делать, потому что для нас все важно. Для нас важно и прошлое, и будущее, потому что все это цельность нашей жизни. Вот с таким отношением вы будете победителем в этой ситуации. Но это требует мужества определенного и последовательности в отношении. Вот я хотел еще сказать такую вещь, что... Ну, может, она придет. Ладно, потом. Просто было нечто, но...
Я сижу и думаю, как же мне это сделать, когда меня зовут на шашлыки, там, кроме водки и пива, нет других напитков. Я говорю, да не экономьте на себе, кушайте мясо. Понимаете? И вот, как им объяснить? И терпеть их можно, пока они трезвые, куда они убиваются. Это ужас вообще, это кошмар. Я говорю, я таким же уродом был. Я думаю, я не говорю им. Я просто смотрю на них и говорю, господи, это не душу.
Ну, я вас понимаю, конечно. Но когда они напьются и упадут там где-то, вы можете заниматься более полезными вещами в этот момент. Можете сесть, что-то почитать, например.
Ты не уважаешь, пипи со мной. Ты не уважаешь, а ты мерзаешь.
Вы можете сказать, я уважаю и тебя, и уважаю свое тело также. Поэтому я здесь с тобой, я могу чокнуться с тобой своим соком. За твое здоровье.
Вот. Единственное, что я иногда говорю, что печень болит, печень работает.
Да,
и
да.
Много. Я говорю, ладно, потерпим.
Ну, во, вот это нормально. Печень. Нормально. О чем у нас разговор шел перед тем, как вот мы сейчас переключились на баню и прочее?
Вы сказали вчера, ты почему в баню не пошел?
Нет. Это понятно. Да. Да, да, да. А, то есть он проходит с учеником эти этапы, эти понимания. Да, я вспомнил послание. Очень важный момент, смотрите, очень важный момент. То есть вот последний вот пунктик, который я хотел добавить вот к тому, что сейчас мы обсуждали касательно вот этой вещи, заключается в том, что ложный учитель, когда он вот это вот наводит вот эту тайну и дает такие, мистифицирует вот этот процесс познания, он как бы создает большое количество последователей, безусловно, да? Потому что всем же нравятся какие-то боги, такие мистики, которые что-то умеют, трассы, и что-то такое произошло, да? То есть это создает вот это протягша, которую они создают, то есть такой мистический ореол. Это вот различные вот эти вот, ну как бы учителя, они создают огромные толпы последователей, так? Но интересный момент. То есть ни один из этих последователей реально, он не способен произвести того же самого. И поэтому вот эти как бы учителя, ложные учителя, они не могут создавать ученических как бы, последовательностей, то есть преемственности, линии как бы передачи знаний. Понимаете, да? Вот это важно. Потому что когда учитель провел своего ученика через вот эти моменты, как бы ключевые моменты познания, и ученик понял, как это все работает, он понял, как это все решает его собственные проблемы, как он сам как бы способен накапливать эту силу и действовать, он как бы сам становится учителем, способным быть учителем и обучать других людей, также проводить их. То есть возникает вот это удивительное сокровище мира, цепь ученической преемственности, по которой передается откровение. То есть откровение – это вот этот и есть момент, когда мы действительно даем знания, которые каждый человек может применить, проходя через необходимые вот эти этапы, которые существуют в откровении, то есть разбираясь вот с этими вещами. Поэтому мы должны понимать, что фактически ложные учителя, они просто зарабатывают вот этих последователей, создают какие-то вот эти ложные традиции, создают какие-то финансовые пирамиды, что такое у них. Но они в действительности не могут создать наследство настоящего будущим поколениям, то есть позаботиться о цивилизации, создать род. То есть род – это как раз то, что передает некие моменты, возвышающие сознание. Да? То есть есть понятие как бы просто семья, да, или материальный род, когда вот просто люди относятся к какой-то, ну, как сказать, просто генетический род, да, то есть это просто передаются гены. А есть духовный род, то есть когда люди передают именно сакральную культуру, знания, то есть там обучаются люди знаниям конкретно. Вот это называется ученической преемственностью. И истинный учитель, он обязательно должен принадлежать к ученической преемственности, потому что он не просто вот какую-то там мистику получил и пытается это другим, как бы других там инструктировать. А он получил знания от своего учителя, и он передает знания дальше. Вот это и есть признак, один из признаков истинного как бы учителя. Вот еще какие есть, какой есть, может, заказ какой-то, вопросы, там, прояснение, что связано с этой темой, имеется. Да, пожалуйста.
Возможно же такое, что есть учителя, которые создают тоже учеников, вдохновляют продолжать учить, и таким образом они свое эго распространяют, что их ученики уже учителя и так далее. Ага. Потому что было озвучено, что, ну, как бы, жесткая рамка, касающаяся того, что...
Скрывают.
Да.
Да. Это тоже... Вы слышали все вопрос, да? Что как бы учитель может не обязательно скрывать это, но он может передать кому-то из учителей, из учеников, потому что эти ученики, сами становясь успешными в какой-то деятельности, они как бы добавляют славу учителю. Это присутствует, и это присутствует именно в семьях. То есть, например, человек, обладающий какими-то мистическими знаниями, которые он не хочет, как бы, ну, то есть какое-то знание не хочет, он может дать это, передать это человеку, который будет именно, как сказать, будет просто действовать как часть его клана, от его имени, и все результаты будут приносить как бы ему или по крайней мере, ну то есть это будет, вот это как семья определенно. Поэтому вот эти знания мистические, они в основном в каких-то кланах существуют, где, ну то есть кланы не работают на себя, это как раковая клетка, да, то есть они работают на себя, на свои интересы. Вот в рамках такого клана учитель может распространять, такой ложный учитель может распространять знания. Но вот так вот, чтобы делиться бескорыстно с любым человеком, которому плохо, но который искренен на пути познания, этого не может быть в принципе. Да, это присутствует. Более того, вот, собственно говоря, вот смотрите, большинство людей, вот все общество, да, вот если мы возьмем, оно в принципе живет в невежестве, люди же не осведомлены. Вот люди проходят. Сколько мы проводим в обучении времени? Сколько мы, вот, ну реально, там 11 классов в школе, там, да, потом там 5-6 лет в институте, да? Ну, около 20 лет. Реально мы проводим в обучении, но ни разу за все это время мы не получаем знаний о том, фактически, что представляет собой человек, именно как сущность, да? Что представляет собой карма, что представляет собой фактически вот эти вот То есть мы не получаем тех знаний, которые действительно являются естественными и работают в жизни. Мы получаем какие-то инструктивные вещи, которые делают нас частью общества. Делают нас как бы частью станка какого-то, например, или там дают возможность преподавать что-то в школе, или еще что-то такое делать. Но мы не получаем знания о жизни. То есть знания о жизни мы практически не получаем. Почему? Это знание, оно существует, но оно существует в кланах, в определенных закрытых таких вот сообществах, которые работают на себя, но они не распространяются. Это вот как раз является признаком ложных гуру, то есть они вот таким образом действуют. И поэтому мы вынуждены зависеть от этих кланов, мы зависим от тех, кто обладает этими знаниями. Ну ладно, это уже эзотерика пошла здесь. Да, нас могут информировать в рамках того, что как бы это просто информация, это не знание. Да, пожалуйста. Угу. Это интересный вопрос. Смотрите, дело в том, что... Да, вот я как раз хотел указать на этот момент. Посмотрите, чисто с научной точки зрения. Вот учитель находится в той же категории, да, что и вот, ну, то есть здесь вот какие у нас смысловые, любовь, да. То есть вот это вот бессознательное, вот эти все вещи. То есть, по сути дела, учитель, он, как сказать, он обучает тому, что он обучает тому, что он очень глубоко усвоил на интуитивном уровне, и что является для него ценным, важным, как бы, то, что он. Как бы, да, то есть то, что является для, то, что реализовано в нем, да. То есть учитель не может учить тому, что не находится в сфере любви. Вот я, например, приобрел любовь, вот, допустим, к науке, да, вот, к физике. Потому что в школе у меня был учитель, который был влюблен в физику. Понимаете? И я учился у разных учителей, и в принципе вот мне не нравились какие-то предметы, но мне они не нравились просто по той причине, что самим учителям эти предметы не нравились. Очень просто. Вот был учитель, который был влюблен в свой предмет, и он говорил, он эти вот формулы писал, это было настолько изящно, понимаете, с таким вкусом. В этом присутствовало вот это вот все. Я просто смотрел, и я чувствовал, вот это, понимаете. Так это передается. Вот. Но если учителю не нравится какое-то, еще он считает что-то незначительным, второстепенным, это не будет работать. Вот. То есть это не проявится как реализация в сердце ученика.
Вот вопрос, я не совсем предложение одно понял, когда вы сказали, что мы зависим как-то от тех кланов, которые имеют информацию. Я вот до конца как-то не понял. Это уже не вернуть, да?
Не, ну просто, просто, допустим, ну, есть, как бы, если взять сферу бизнеса, например, да, вот, то в сфере бизнеса человек может добиться чего-то, если он получает доступ к определенной информации, да? Ну вот, скажем, если вы хотите заработать деньги в большом количестве.
Это легче, пример. А вот если, пример, по знаниям не только бизнес, если знания, например, такого плана, да? Вот как вот с этим? Духовного знания, вот такого имею в виду.
Если речь идет о духовном знании, если речь передается, если знание передается в истинную ученической преемственности, там клановость не имеет значения. Вот этот момент, он говорит как раз о присутствии истинного наставничества, а я говорил о ложном наставничестве. Еще, да? Человек получил образование, потом понял, что ему это не очень интересно, да, не очень соответствует его природе.
Может, соответствует, но кто в обществе, да, как это принято, чтобы это,
ну, не востребовано, например, да, или как?
Нет, ну почему востребовано, ну просто как бы вот его уже потребности, это, ну то есть это немножко как бы коммуникация такая. Ну то, что вы говорили про врачей, допустим, да, то есть человек врач. В общем, она врач.
Ну, врач – это хорошо, это прекрасно, быть врачом. То есть, смотрите, вы делаете, да, свое дело. У врачей есть принцип «не навреди», да? Вот. Поэтому просто старайтесь действовать таким образом, чтобы не навредить, и старайтесь, когда вы выполняете свои врачебные функции, привнести определенный дух, вот о котором мы говорили, что люди, которые приходят, они должны следить, сознательно относиться к своему здоровью, вот, должны вкладывать определенные, ну, как бы поддерживать свое тело, ну, как бы быть, стараться быть занятыми в ответ какой-то такой вдохновляющей ответственной деятельности. Ну, то есть, как бы старайтесь их поддерживать, вот именно как настоящий врач, как объясняя истинную причину здоровья. То есть люди, которые заняты каким-то делом настоящим, они ведь не болеют, им некогда. Да. Правильно? А человек, у которого нечем заняться, он думает, что бы делать, может поболеть. Ладно, давай поболеем, ну как бы делать все равно нечего. Ну, взял, заболел, ну как бы вроде бы занят чем-то, да, то есть все тоже думают, ну он болеет, как бы там, никаких вопросов. Да? Вот. То есть если вы будете заниматься, это находится в рамках системы, то есть система не будет против, если вы будете какие-то вещи людям объяснять. То есть вы дали человеку как бы аспирин, то есть залатали ему, как бы вы до причины, может быть, и не добираетесь с помощью аллопатии, да, но вы заплатку какую-то поставили, но вы же можете человека как-то воодушевить, сказать ему там несколько добрых слов. Вот в этом и будет духовное приложение в той профессии, которой вы занимаетесь. Вот. Если мы будем думать, что наша профессия обязательно должна быть духовной такой прямо, мы можем попасть в сферу идеализма, то есть в сферу такой какой-то абстракции, которая не работает. А реальная духовность заключается в том, чтобы вот, ну, работать вот с реальными людьми, смотреть, какие у них есть проблемы, помогать, чем мы можем. Да? Вот. А духовное знание нам в этом случае нужно, чтобы поддерживать людей, чтобы переваривать вот эти все их страдания, как бы, чтобы это, ну, как бы, чтобы люди чувствовали какое-то облегчение. Для этого нам нужна духовная сила. Поэтому это хорошее сочетание. Быть духовным человеком и врачом. Это хорошее сочетание. Потому что врачи, аюрведа, да, это как бы тоже. Но вот врачи, у которых нет духовной основы, вот мое наблюдение, не знаю, может, я чего-то не видел, но мое наблюдение показывает, что врачи, у которых нет духовной основы, они деградируют постепенно. То есть многие из них спиваются, как бы у них вот карму они принимают от людей, и у них, ну, они становятся такими, сами могут болеть и так далее.
Она умирает.
Да.
Есть такие
профессионалы, да, вот в своей деятельности, как врачи, технически они как бы классные.
Да.
Но а как людей, как бы с ними очень сложно общаться, и пациентам, и коллегам. Его все уважают, и как бы общество хочет тоже так же, да?
Да.
Иначе как бы не считается авторитетом человек, который чисто просто добрый, такой духовный, там по голове погладил, а ничего не умеет делать, да, ничего не знает. Ну, то есть знает что-то, совсем мало.
Ну, безусловно, человек должен быть профессионалом, иначе какой смысл в его духовности? То есть духовность, она, понимаете, как сказать, у нас вот такое, я помните, когда мы начали разговор, я вас предупредил, что когда я слово «дух» пишу, то у нас ассоциация возникает, что такое бесформенное, аморфное, что-то такое приятное, просто такое доброе такое, да? Мы завтра поговорим о том, что такое по-настоящему дух. То есть я вам покажу, что дух – это вполне конкретная вещь. То есть в действительности истинная духовность – это и есть профессионализм. То есть духовность – это высшее понимание профессионализма. Быть духовным человеком – значит быть профессионалом. Потому что когда вы имеете дело с духовным человеком, то у вас реально меняется жизнь. А это ведь признак профессионализма. Да? Поэтому если вы врач, вы должны быть профессионалом, потому что если вы будете непрофессиональны и будете какую-то духовность пропагандировать, то вы дискредитируете эту духовность. Поэтому лучше не заикаться про духовность, если вы не представляете себе ничего в своей профессиональной сфере. Но если вы что-то собой представляете в профессиональной сфере, то тогда, если еще и какая-то духовность присутствует, то эта духовность она будет распространяться в этой профессиональной сфере. Конечно. Потому что люди сразу принимают то, что вот этот момент. Вот, допустим, в ведической цивилизации люди, которые были истинными наставниками, высокодуховными людьми, они обладали также прикладными знаниями. Например, они прекрасно разбирались в астрологии, они прекрасно разбирались в аюрведе, да, какие-то вещи. Когда люди к ним приходили, они были материалистичными, у них не было никакого такого стремления к духовности. Но когда человек оказывал практическую поддержку, практическую помощь, да, и давал какие-то духовные наставления, у людей была вера. Этот человек, он оказал мне практическую помощь на физическом уровне, и он говорит о каких-то вещах более важных, да, и он это принимал, он понимал, что да, это правда. Вот. Но, поэтому если человек находится на материальном уровне, проповедовать ему какую-то духовность, какой в этом смысл, если он понимает только на материальном языке все? Сначала преподнесите ему профессионализм, а потом уже говорите ему о ценности. А иначе это не будет работать. Еще? Да? Конечно! Домохозяйки и должны быть духовными. Иначе где мы возьмем настоящих людей? Где мы возьмем, так сказать, где мы возьмем...
Это самая духовная должность.
Не, я вам серьезно говорю. Это серьезно.
Так, кто мальчиков воспитает?
До пяти хотя бы.
У нас, да, у нас население, неблагочестивое население в стране. Потому что наши женщины, вместо того, чтобы видеть духовное предназначение вот, в своем воспитании детей, они думают, что это что-то такое вот, это не модное что-то такое, быть домохозяйкой там, как бы не креативно.
Ну, потому что в ребенке культура не показывает, что есть личность. Они думают, что это маленькое тело, пока вырастет.
Ну да, они не видят духовного предназначения, конечно.
То есть атеизм и эволюция. Да. Придешь ко мне, когда ты 14 лет будешь.
Ситуация такая. Значит, будучи молодыми людьми, один из моих приятелей сказал, слушай, я нашел учителя, он научит жизни. Сейчас встречаю его там через 30 лет, там 4 судимости, 16 лет срока. И я говорю, как он говорит, ничего, нормально, так как-то там перековылял, сдохну скоро, больной уже там, легкое отвалилось. Бог с ним, значит, он выбрал свое время. Но у меня сейчас есть одна приятельница, которая прибилась к одному, как она считает, учителю, и я-то вижу, куда он ее ведет. Вот я должен ее остановить, тогда я бы недоумком не понимал вообще, куда этого приведут. Мы уже привели. А вот должен ли я ей сказать, что слушай, милая, ты куда вообще вот. Ты же понимаешь, это же не то просто Иван Сусанин, это в турма. И вот что теперь? Надо ей говорить или нет? Потому что она говорит, у этого человека многого можно научиться. Там такие вообще дифирамбы. Я-то вижу его, я с ним работаю много лет. Остановить как? Вот как ей объяснить, что...
Ну как, может она заслуживает? А какая твоя мотивация, Алексеевич?
Нет, ну я просто не знаю, она хорошая, талантливая женщина. И он ее пригласил на работу. Я просто знаю, чем он занимается. И он ее сейчас будет этим заставлять заниматься. А она заходит, она просто не видит, она такой в восторге, он такой вообще энергичный, деятельный, очень обеспеченный человек, у него все, связи там.
А вы сейчас зависите, как, ну, как-то связаны с этим человеком?
Да, я работаю, ну как бы вот, ну, дистанционно, то есть он начальник одного, и он руководит общественной организацией, в которой
я понимаю.
И я просто, ну...
Я просто не зря об этом спросил, это достаточно индивидуальный как бы вопрос. Это обычно я отвечаю на такие вопросы в частном порядке.
Хорошо. Это не страшно. Пусть
записывает. Так. Ну как, еще есть? Или иссякли уже вы? Порох есть в пороховнице? Думаю, какие у вас возможности, так сказать, в плане... Восприятие.
Я хотел бы вот отреагировать, когда вчера.
Да.
Прозвучала такая фраза, я, может, я неправильно ее услышал и запомнил. Мне показалось, когда вы говорили, что никакие другие религиозные традиции вот не отразились или как-то вот не подошли к такому целостному объяснению, кроме восточного, названия, других ведических писаний. То мне как-то это показалось, что это было возвышение над другими религиозными традициями. Может быть, я воспринял это больше как, может быть, невежество в плане знания о других традициях, глубоких именно знаний. Потому что то, что вы говорите, вот этот вот, допустим, расклад и так далее, зная, например, изучая христианское богословие, я, например, вижу,
а вот еще кто-то услышал еще что-то подобное с моей стороны? Может быть, я хотел бы... Потому что обычно, если я что-то говорю, ну, по крайней мере, 2-3 человека это слышат. Я не говорю обо всей аудитории, но хотя бы 2-3 человека, вот если бы найдется, я тогда смогу как-то на это отреагировать. А только я вот сейчас вот вас услышу, я вообще не понимаю, о чем идет речь просто.
Даже. Я немножко говорю, чтобы суть передать. Например, когда речь идет, вот я изучал
разные
традиции, но ответ был только здесь, вот других такого нет. Вот там Ашлока такой же говорил, он говорил это чуть-чуть поярче, когда говорит, вот есть религия, а вот вера правильная.
Нет, просто мы должны быть, понимаете, для того, чтобы избегать различного рода толкований, мы должны быть точны. Я вот хочу точности определенной. Если я что-то говорил, и это является частью как бы мировоззрения, которое я передаю, то это должно быть точно. Вот конкретный смысл передается либо точной передачей фразы, да, либо смыслового контекста. То есть, единственное, о чем я помню, что я говорил о том, что есть Веданта Сутра, и там дается методология определенная. Эту методологию я раскрываю, потому что она важна для восприятия любых знаний, откуда бы вы их ни получили. Вот это я говорил. О том, что это там исключительности ведического знания над другими там, или что-то подобное, это просто не является частью моего мировоззрения, поэтому мне странно это слышать, что я это произносил. Для меня это тоже важно. Так. Нет вопросов, да?
Спасибо.
Я не знаю, чему вы аплодируете на самом деле. Ну ладно. Значит, давайте наметим свою программу. Значит, я хочу, чтобы вы поработали. Я вам даю домашнее задание определенное. То есть завтра мы будем некоторые вещи, безусловно, углублять, но у нас появится некое прикладное, ну, прикладное направление в этой работе. Поэтому, чтобы его подготовить, я хочу следующее у вас попросить. Значит, вот у нас есть некоторые пары, да, которые мы с вами заявили в семинаре. То есть я заявил в семинаре, это пара, значит, мужское, женское, это ученик-учитель, то есть лидерская тема. это подсознание, так? Сфера подсознания и ее доминанта. Вот, и я хочу дать вам следующее задание по вот этой паре, потому что я буду завтра в основном делать акцент на законе кармы, о том, как работает сфера бессознательного, да, сфера протягши. Задание будет заключаться в следующем. Вы должны будете подумать, помедитировать, постарайтесь как-то прочувствовать внутри себя наличие неких узелков внутри. То есть узелков, которые являются такими узелками страха или беспокойства. То есть эти узелки, они могут иметь два заряда, как бы положительный и отрицательный. Положительный заряд – это когда вы как бы на что-то очень сильно рассчитываете и как бы имеете определенную привязанность. И отрицательный заряд – это то, когда вы чего-то сильно хотите избежать. То есть вот момент для того, чтобы понять свою, как бы, природу своего бессознательного, то есть карту своего бессознательного, мы должны очень хорошо понимать, чего мы внутри себя опасаемся и с чем мы ни при каких обстоятельствах не готовы расстаться. Если вы поработаете над этим, а эта работа на самом деле не разовая работа, она будет длиться, видимо, еще какое-то количество лет, вот, для полного прояснения ситуации, то тогда вы поймете вот эту анатомию своего дефицита и станете очень сильным как личности. Потому что мы должны очень хорошо понимать свою карму. Наша карма состоит из этих двух зарядов. То есть она заряжена таким образом, этими двумя полюсами. Да? Между этими двумя полюсами существует как бы силовое поле нашей кармы. Вот эти два полюса вы должны для себя описать, по крайней мере, начать эту работу. Итак, первое. Общее задание – найти точки, чувствительные точки внутри своего бессознательного, который имеет два заряда. Первый заряд – это то, чего мы боимся, не хотим, чтобы с нами произошло. И вторая точка – это то, чего мы не хотим потерять ни при каких обстоятельствах, за что мы цепляемся, за что мы держимся, к чему мы привязаны. То есть это находится в нашем бессознательном, и мы, что мы должны, как выполнить это задание? Я вам сейчас расскажу, слушайте внимательно. То есть просто в определенной медитации вы должны направить луч своего сознания на определенные ситуации, которые внутри вас есть, были в прошлом с вами. И вы как бы должны почувствовать вот момент, как, что вам это, ну, как бы доставляет определенное, приносит определенное беспокойство. То есть вы чувствуете какое-то защемление, неприятное чувство возникает. Вот, что в эту ситуацию я не хотел бы никогда, чтобы это со мной произошло. Или я не хотел бы, чтобы со мной произошло, например, вот какое-то событие, например, разлука вот с этим человеком. Я не могу допустить, например, чтобы этот человек уехал куда-то. Я не могу допустить, чтобы мой ребенок, допустим, поменял профессию или еще что-то такое произошло. То есть направьте луч своего сознания, просканируйте как бы различные вещи, которые для вас важны, и обнаружите в себе вот наличие вот этих болезненных точек, вот, узелков вот этих вот, которые есть в нашем бессознательном. Тогда наметьте просто такие базовые, которые наиболее такие, ну как бы, может быть, распространенные, с которыми вы постоянно имеете дело. Да. А это уже потом. Да. Да. Да, все равно это следует. Нужно продолжать работать в этом направлении все равно. Хорошо? Ну, я думаю, здесь большинство из вас людей, ну, вы как бы работаете в сфере психологии, поэтому вы понимаете примерно, ну, как бы есть определенное понимание, о чем идет речь, но я просто буду говорить о законе кармы, и эта работа, она будет актуализировать эту тему по-настоящему. Тогда вот мы закончим, да? Спасибо.